Всем привет, здравствуйте. Это программа, которая называется «Обсудим». Вы смотрите ее на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и я напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и приготовитесь комментировать этот эфир, который мы сегодня ведем вместе с Борисом Пастуховым, адвокатом, политологом. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с новостей, которые пришли вот буквально только что. Демократы в США, хотя вряд ли мы можем найти демократов в России, обнародовали письма Эпштейна, в которых упоминается Дональд Трамп. Вообще весь этот скандал с Эпштейном длится и длится и длится. Имя Трампа там регулярно всплывает, но теперь речь идет о конкретных и новых письмах из дела финансиста и осужденного уже за педофилию Джеффри Эпштейна. Там несколько раз упоминается президент США Дональд Трамп. И, разумеется, в Белом доме немедленно все это назвали попыткой очернить президента, ну и комментируют в присущей им манере. Новость, которая вот буквально там, полчаса назад пришла. Тут у меня, наверное, в большей степени вопрос к вам как к юристу, а потом уже про политическую составляющую. Насколько в нынешнем США, в нынешних Соединенных Штатах Америки, это критично или не критично? Или Дональд Трамп все-таки уже успел изрядно перестроить американскую реальность, и вряд ли новые какие-то письма по делу Эпштейна смогут как-то ему навредить?
Ну, мне кажется, здесь есть несколько разных углов. Для начала очернить репутацию Дональда Трампа, мне кажется, это все-таки что-то невозможное. Он тщательно позаботится над тем, чтобы его репутация была невосприимчива к черным пятнам, потому что черное на черном не видно. Поэтому тут сложно представить, что его избиратель, который, напомню, начал свое знакомство с Трамп-кандидатом с его записи не раздевалки, из-за кулис одной из его передач, где он рассказывал о том, что какая-то звезда тебе дают потрогать все самое интересное руками. В общем, если это не отпугнуло избирателя в 2016 году, то что же отпугнет избирателя в 2025? С точки зрения юридической, там интересна коллизия. Конечно, речь идет о периоде до избрания Трампом президента, но, с другой стороны, Верховный суд США с таким упорством, достойным, пожалуй, что лучшего применения, доказывает, что Дональд Трамп по определению святой, то, что мне кажется, и до президентские его дела попадут под это такое большое одеяльное покрытие от судебных органов. И помнится, в средневековье церковные схоласты доказывали, что церковь свята, потому что если бы церковь не была свята, она бы уже пала под тяжестью своих грехов. А раз, дескать, не падает, то значит действительно святая. Ну, мне кажется, с Трампом примерно та же логика сейчас применяется Верховным судом США. В конце концов, почему бы и нет. Если же говорить по сути, ну, я увидел кусочек отрицания республиканцами, не отрицания, комментирования республиканцами случившегося. Конечно, тоже сразу оговорюсь, я увидел кусочек перед эфиром, бегу, может, пропустил что-то, но первые даже несколько строчек давали общее представление о реакции. Белый дом сказал, что нехорошие люди выложили выборочные места из переписки, очерняющие Дональда Трампа. Ну, как юрист спросили, ну, как юрист я скажу, что выборочность, конечно, плохо, но если ты говоришь о том, что компрометирующие письма выборочные, значит, ты не отрицаешь, что они настоящие. Поэтому тут есть где порезвиться злым языком. Но в целом, давайте будем честными, если подбирать ассоциативные ряды, что такие ассоциативные ряды Эпштейн? Эпштейн, вечеринки с девушками, девушки, молодые, сильно моложе, не понятно, что происходит, политики. Если подбирать ассоциации с Трампом до его президентского срока, то Трамп, девушки, модели, молодые, сильно моложе, политические фигуры. Поэтому мне кажется, то, что Трамп и Эпштейн в каких-то точках пересекались, и вряд ли на кофе. Ну, оно, в общем, если не очевидно, то сильно вероятно. Так что ничего удивительного здесь, конечно, не случилось. Но и то упорство, с которой Трамп был готов любой скандал раздуть, и почти начать ядерную войну, мне кажется, лишь бы не обсуждали Эпштейна, тоже подчеркивает, что какие-то причины у него были.
Да, но и как раз то, что сейчас демократы выкатывают эти несколько писем, как будто бы наталкивает на вопрос, если Трамп всеми силами пытался весь этот скандал вокруг Эпштейна замять, может ли он сейчас сделать на эмоциях какой-то неверный шаг, который может привести к каким-то реальным проблемам или нет? Все-таки Соединенные Штаты Америки состоит не на 100% из сторонников Дональда Трампа, хотя и на каких-то
Это
ключевых постах из них.
обидный факт для Дональда Трампа, безусловно, оскорбляющий его. Мы видим, что это... В общем, конечно, Трамп движется в нужном привычном направлении, что люди, которые не поддерживают Трампа, они куплены, очевидно. Ну или, по крайней мере, они не полезны обществу. Давайте отдадим должное демократам. В данном случае, если до этого Трамп делал все возможное, чтобы не говорить об Эпштейне, в данном случае демократы вытащили Эпштейна не просто так. Очевидно, что сейчас для них тяжелый момент. Им нужно объяснять по старому советскому в разных версиях миллионных анекдоту, что это было, Берримор, про то, что случилось с повышением потолка заимствований и, соответственно, с шатдауном правительства Америки, потому что, по большому счету, демократы больше месяца, рекордный период в истории США, отказались пойти на работу и соглашение с республиканцами, оставили кучу народу в тяжелой ситуации, в том числе без зарплат, с отменами рейсов, с проблемами в сборе экономической информации и так далее и тому подобное. Все ради благой цели, чтобы сломать республиканцев по ключевому для них вопросу здравоохранения, а в конце этого периода несколько демократов спокойно перешли и проголосовали вместе с республиканцами в обмен на то, что республиканцы пообещали подумать об этом. Ну, в общем, если суммировать то, что республиканцы им пообещали. Поэтому теперь демократы стоят перед тяжелой ситуацией, где, по сути, они Трампа проиграли, безусловно, в этом бадании. Проиграли довольно бессмысленно и позорно. Я сейчас не говорю, что они должны были победить, но просто тут надо либо побеждать, либо не участвовать. Они поучаствовали, проиграли. Поэтому у них, конечно, сейчас большой соблазн тему дискуссии перевести из «что это было» в «а вы посмотрите, какой Трамп нехороший, у него Эпштейн случился».
Ну, не самая сильная позиция, как будто бы.
Ну а что,
Такой
что стоит
вот
это делать?
буркутизм.
Что стоит
Нет,
это делать?
ну, очевидно, ничего, потому что новых лиц все еще нет, новых идей все еще
Ну, знаете,
нет.
я тут прочел, что в интервью Камалы Харрис, брать не буду, слушать я не стал, я читал, что она совсем не исключает возможность пойти на еще одну попытку избраться. И, в общем, как будто бы на этом возникает ощущение, что можно ставить крест на шансах их демократической партии на следующих выборах.
Я думаю, что вот это вот хождение по граблям немножечко национальный уже демократический вид спорта. Есть у меня такое предположение.
Есть такое, да, есть немножко. Спорить не буду. Я не знал, что вы так называете Камалу Харрис, но я запомню.
Ну, не то, что я называю так именно Камалу Харрис, но я думаю, как и многие, наблюдаю за демократами после Обамы достаточно пристально. И пока что, ну, это реально выглядит как хождение по граблям.
Ну,
Мы
вообще,
будем собирать одни и те же
да,
ошибки с
проблема,
упорством,
которую...
достойного лучшего применения.
Ну да. Проблема, которая у меня есть, что я вообще сторонник дипстейта. То есть есть люди, которые дипстейт не любят, они с ним борются. Я считаю, что дипстейт – это важнейшая черта работающей демократической системы. Я за дипстейт, я за элитаризм в разумных пределах. Проблема в том, что и то, и другое должно... У него есть лучшие проявления, а есть худшие. И демократы, конечно, мне кажется, всячески показывают, что вот худшие есть, вот они у нас случились. Потому что, в общем, что такое элитарность? Когда ты можешь, ты происходишь из привилегированного слоя населения, который может позволить себе заниматься какими-то абстракциями, философствованием, размышлением о жизни. Ты можешь позволить себе изучать вещи, которые нормального человека, которому нужно с детства зарабатывать себе на хлеб, он позволить себе это не может. В этом есть своя логика. Она может не быть безусловно неприятной массовому избирателю, но в этом есть своя логика, что ты имеешь какую-то, как бы слово «каста» не сказать, людей, которые работают над тем, чтобы профессионально заниматься политикой. Но мы сейчас видим то, что нам предлагается не элита, профессионально занимающаяся политикой, а просто еще одна такая касса инвестбанкиров, которые бегают за быстрой прибылью в виде голосов. И, в общем, ничем они, никакой экспертностью не отличаются, никакой глубокой идеологией, они, кажется, тоже не отличаются. А отличаются действительно тем, что они либо там сидят по 50 лет, как Нэнси Пелоси, наконец уходящий в отставку, либо как условный кома, проигравший в Иордании, в биографии вписывают себе губернатора Нью-Йорка, сын губернатора. Ну и то, и другое не очень помогает.
Ох, Борис, какой же пас вы мне сейчас даете для того, чтобы я отбила его в сторону обсуждения большого исследования команды проекта про непотизм Путина. А я возьму и пропущу, потому что про это мы поговорим чуть позднее. Но сейчас я бы хотела, знаете, обсудить одну из таких, наверное, главных тем не только дня сегодняшнего, но и вчерашнего, и, видимо, завтрашнего, потому что антикоррупционный скандал в Украине набирает обороты, и это буквально уже похоже на снежный ком и отставки, и заявления президента, и, значит, один из обвиняемых, который каким-то образом смог покинуть территорию Украины, и сегодня нам заявляют, что это было законно, что
У него трое
разумеется.
детей.
Ну,
Последнее, что я слышал, у него трое детей, поэтому ему официально можно.
окей, хорошо.
Вообще, в целом, я должен сказать, что я сейчас не комментирую ситуацию в Украине здесь, но последние там неделю все обсуждают решение демографических проблем. В интервью Дудю дал Ракша, и, в общем, всем это интересно. И много разговоров о том, материнский капитал помогает, не помогает. Мне кажется, ничто не должно так сильно помогать демографии, как то, что в воюющей стране человек призывного возраста может уехать, если у него трое детей. Учитывая, что война идет четвертый год, в принципе, можно было уложиться от нуля до трех уже. Это, мне кажется, очень стимулирующая мера.
Да, возможно, ну, знаете, как говорится, мем смешной, ситуация ужасная. Мы и вчера, и сегодня в эфире с Александром Плющевым обсуждали этот антикоррупционный скандал или коррупционный скандал в Украине и с политологом Владимиром Фисенко, и с адвокатом Ильей Новиковым, столкнулись с огромным количеством комментариев, крайне негативных. Сначала из-за того, что вот вы, значит, все за Зеленского, а потом, значит, вы все против Зеленского. Ну, это нормальная профессиональная работа. Но интересно, что и вчера, и сегодня звучали утверждение, что вы, значит, вообще-то не должны обсуждать дела Украины, не имеете никакого права и вообще не ваше это дело. А мне-то как раз кажется, что нынешняя ситуация, она очень показательная, б очень важная, и в том контексте, как это влияет или не влияет на войну, потому что Украина – это государство, которое защищается от агрессивного нападения, от захвата. И в то же время это Украина, которая сражается за демократию, за демократические ценности. И мне в этом смысле кажется, что, конечно, об этом надо говорить. Что думаете вы?
Ну, давайте начнем. Если мне в чем-то даже интереснее вот эта часть обсуждения, чем, собственно, коррупционный скандал, потому что я по нему скажу пару слов, но я, конечно, не эксперт в стирацию. Знаете, а меня всегда страшно веселят люди, которые приходят и говорят, что вот как вы смеете, вы же ставьте там прилагательное, которое вам нравится, там, вот обсуждайте свои дела, не лезьте к нам. Проблема в чем? У меня базовое образование политэкономическое. У меня параллельно политология и экономика. Потом уже пошла юриспруденция. А специализация у меня была на развивающихся странах. А если конкретно, Латинской Америке. Вообще, как бы, вот моя специализация – это Венесуэла, Чили, туда все немножко, Мексика. Больше последние годы, когда занимался Академией, Мексика и Чили. Для тех из наших зрителей, кто не заметил, я не мексиканец. И даже не чилиец. Я даже не расстроен этим фактом. Я учился в хорошем университете, что-то в русском языке, лучше аспирантуре, пришел к человеку, который был абсолютнейшим светилой по истории Латинской Америки, особенно северной части. Вот такой профессор Филипп. Он был настолько светилой, что когда я учился на бакалавриате, я был глубоко убежден, что он умер. Ну, потому что ты лихую работу не читаешь, там, годов 50-х, 60-х. Там стоит его фамилия, авторство, книжки писал, статьи писал. И я когда презюмировал, что, ну, если человек писал в 60-м году, явно был светилой, то в году 2010-м, ну, он явно уже не существует. А вот поди ж, я пошел в аспирантуру, к нему попал. А, опять же, должен сказать, что если кто-то думает, что профессор Филипп был венесуэльцем, он тоже заблуждается. И в общем и целом концепция того, что изучением стран, в том числе политологических или экономических, занимаются люди, которые разбираются в политологии и экономике, а не люди, которые разбираются конкретно в этой стране, потому что в ней родились, она мне представляется вполне научной, а не антинаучной. Более того, в этом есть некоторые преимущества, потому что сторонний взгляд добавляет, если не объективность, то некоторое отдаление, позволяющего смотреть на вещи с чуть более холодной головой. Вообще, большая сильная эмпатия – это прекрасное человеческое чувство и качество. Это не очень хорошее профессиональное качество. То есть, умение выключить, как сказать, переживалку и холодно смотреть на вещи – оно свидетельствует не только о том, что человек он маньяк, но и о том, что человек пытается добраться в ситуацию, проанализировать ее так, чтобы этот анализ был чем-то за пределами эмоционального выплеска или пропаганды. Потому что и то, это история про эмоции. Поэтому я тут очень невосприимчив и с некоторым весельем отношусь к людям, которые приходят и говорят, что вот не смейте обсуждать, что делает Украина, обсуждайте свою Россию. Ну, это прекрасный подход. Мне интересно, какие страны должен обсуждать я. Я могу там выточить паспорта свои, смотреть на них, выбирать, из какой страны я таки являюсь экспертом, но точно не Украина в этом случае. Поэтому в этой части я полностью с вами обсуждать не считаю это нужно. Сам аргумент считаю довольно забавным и несколько убогим, уж простят меня наши зрители.
Давайте тогда объясним, почему это нужно обсуждать, почему это важно.
Ну, по той же причине, по которой мы можем обсуждать Трампа и Эпштейна. То есть для меня нет никакой разницы в особенности обсуждать Трампа, Эпштейна и Украину. От того, что Россия воюет с Украиной, напала на Украину, это не делает Украину темой, запрещенной для обсуждения. То есть я могу сказать так. Я не люблю обсуждать внутреннюю украинскую политику. Но не потому, что это украинская политика, а потому, что о внутренней украинской политике я мало чего понимаю. Я не читаю язык оригинала, ну, украинский я не владею, что уже отсекает меня от крупной части информации. Я не очень в материале, я не так много общаюсь с украинскими политиками или выходцами из Украины, как я общаюсь с выходцами из России, и могу собирать какой-то материал. Но это мои личные предпочтения. Я не вижу здесь ничего зазорного в том, что этим заниматься. Что касается, почему это важно обсуждать, ваш аргумент мне тоже понятен. Вы говорите, что там Украина сейчас свет демократического общества. Я поспорил о том, является ли Украина светом для украинского общества. То есть, безусловно, она защищает те идеалы, которые близки украинскому обществу. Насколько все происходящее в Украине политически укладывается в лучшие стандарты демократии, вопрос несколько спорный. Другой вопрос, что идет война, и тут понятно, что эффективность ведения боевых действий имеет первостепенное значение перед демократическими процессами. То есть это классический state of emergency. Все-таки концепция state of emergency, она сначала родилась как хорошая конституционная идея, а потом уже ее разные нехорошие люди превратили в modus operandi. Желающие могут посмотреть историю вопроса. Но обсуждать это важно хотя бы потому, что без этого обсуждения мы не понимаем не только политику самой Украины, но и политику союзников Украины, ну и, по крайней мере, тех стран, с которыми Украина тесно кооперирует. А коррупция играет огромную роль. На бытовом уровне общение с любыми чиновниками среднего и крупного ранга, европейскими или надевропейскими, очень быстро сводится к тому, что все видят. Все замечают, все обращают внимание на происходящее с деньгами, выделяемыми в Украине. У них есть большой коррупционный отток. Мои разговоры с людьми на даже бытовом уровне, кто живет в Украине и пытается там что-то организовать, упираются в то, что коррупционные процессы никуда не делись. Начиная от разговоров о том, что расслоение общества остается безумным, и количество беженцев без крова и хлеба растет пропорционально количеству людей, у которых есть роскошные новые машины, особенно на западе Украины, оно происходит, это никуда не девается. Есть люди, которые пытаются это исследовать, чтобы это не было байками от таксиста. Эти исследования тоже показывают довольно высокий рост состояния. И люди, которые занимаются выделением помощи Украине или обсуждением того, например, как отстраивать Украину после войны, они на это обращают внимание. И если в Украине не будет улучшаться эта ситуация, то Украина быстро окажется в ситуации, что даже в случае окончания войны, тот самый проект, о котором много говорят, проект отстраивания Украины, о том, что вот где бы граница ни пролегла, как только кончится огонь, мы вот с этой стороны границы начинаем строить в Украине государство будущего, вкладывая безумные деньги, показывая таким образом, в общем, и России, и всему миру, что Украина не только стояла свою независимость, но стояла свое светлое будущее. Вот эти деньги вряд ли будут инвестированы в ситуации, когда нет уверенности, что деньги будут потрачены по назначению. Поэтому это важно для Украины, это важно для окружающих, это важно для тех, кто пытается строить какие-то прогнозы относительно того, что будет дальше.
Ну, посмотрим, как это будет развиваться, потому что на самом деле пока мне кажется, что президент Зеленский, он и требует отставок, и в целом, ну, как-то
Президент
ведет.
Зеленский требует отставок. Я здесь не хочу, повторюсь, у меня строгая позиция не вдаваться в детали украинской политики, но наблюдательский, проходя мимо, что называется, да, президент Зеленский, очевидно, пытался разогнать этот самый орган НАБУ какое-то время назад. У него это не очень получилось, он быстро сделал вид, что никогда не собирался этого делать. Если какие-то наши зрители захотят сказать, что это не так, и без его ведома НАБУ закрывали, а потом на какой-то не первый день он вдруг заметил это, пришел и остановил, то я скажу, что эти зрители слегка ангажированы. Не в смысле финансов, а в смысле своих взглядов на происходящее, на мой взгляд. Поэтому тут мне кажется, что не все так просто. Кроме того, но опять же, в стране, где власть сосредоточена в руках Зеленского, по необходимости, потому что война идет, представить себе, что все-таки настолько не могут органы собраться вместе, чтобы, подозревая в коррупцию, вот эти долго в расследование, арестовать до того, не через сутки после того, как они выйдут за границу, ну, все это выглядит немножко странно. Поэтому мы посмотрим, конечно, что будет дальше. У меня пока субъективно нет ощущения, что Владимир Зеленский это Ли Куан Ю, который обещал посадить всех своих друзей и, в общем, посадил их. А некоторых, кажется, и уморил. Опять же, я не утверждаю, что пример для подражания. Но пока у меня такого ощущения не возникло.
Давайте тогда вернемся к той подаче, которую вы мне отправили с элитаризмом. Издание «Проект» опубликовало гигантское абсолютное исследование про непотизм во времена Владимира Путина. И надо сказать, что масштабы впечатляют, прямо скажем. То, как это выглядит, брат, сват, кум, дядь, теть, сын, ну, в общем, все пристроены, абсолютно все, абсолютно везде, сверху донизу, все это пронизано какими-то связями, кумовством, ну, прям вот непотизм классический, одна штука. Насколько это удивительно, неудивительно, или все-таки масштабы впечатляют, а главное, ну, как долго Российская Федерация в этом всем может существовать? Может быть, ну, как бы откатились куда-то вот в сильно далекое прошлое и стабильненько в нем и остаемся?
Но, во-первых, конечно, непотизм – страшная вещь. Мы с вами, уехав в западное общество, мы понимаем, что это невозможно. Вы можете представить себе, чтобы на каком-то крупном оппозиционном канале сначала появлялся отец, а потом через какое-то время начинал появляться там сын, и они захватывали эфирное время. Но это же просто, просто невообразимо. А страшные, страшные вещи происходят в мире. А если серьезно...
То ли дело в американской политике. Губернатор, сын губернатора, да?
Ну да. Ну хорошо, что наших оппозиционных кущах такого никогда не случается. Если как бы абстрагироваться от этого, это вообще очень интересный вопрос, реально интересный. Во-первых, у меня появился лозунг, поскольку Кремль обычно любит возглавлять движение, ну это как. Начинается движение борьбы с коррупцией. Кремль, ну, возглавляет борьбу с коррупцией сразу у нас. Начинается у нас какое-нибудь националистическое движение. И вот у нас Кремль главный националист. Возникает движение борьбы с миграцией. И вот, значит, Кремль борется с миграцией. Я считаю, надо совместить. У меня родился лозунг «Монархисты против непотистов». Потому что в стране чудесного, конечно, политического абсурда, мне кажется, это была совершенно прекрасная борьба. То есть у нас же большая секция монархистов и довольно большая секция людей, которые вообще говорят, что надо Путина царем сделать. Вот как бы делаем Путина царем и боремся с непотизмом. Это, по-моему, прекрасно сочетается. Если вдаваться в детали и подробности, то есть две стороны медали. Я послушал расследование, оно очень интересное и сделано очень красиво. Вообще, коллеги, большие молодцы. Там есть несколько, на мой взгляд, контраргументов. Я бы начал с них, потому что, ну, вряд ли наши зрители пришли за тем, чтобы послушать, как мы топаем ногами и говорим, как это ужасно. Ну, ужасно. Во-первых, широкая трактовка, что такое государственная служба. Потому что дети, братья, сватья, кумовья и прочие, пристроенные во власть, у нас были обрисованы как государственные чиновники, политики, главы или сотрудники госкорпораций, компании с большим государственным владением или компании, получающие госзаказ. Но я так сильно подозреваю, по моим и чата GPT, я просто не было времени искать нормальную статистику прикидкам, это сейчас описалось процентов 60, если не больше, рабочих мест в России. У нас типа, бюджетников по 40%. Ну, то есть, так, вся армия, все внутренние эти войска и прочее, это все бюджетники. Все
Врачи, учителя.
Все врачи, учителя, ну, как бы тоже берет. Да, конечно, они не чиновники, но все там директора школы выше уже чиновники. Все местные администрации чиновники, работники, мы же все работники Роснефти, Газпрома и далее по списку работники госкорпорации. Все получатели госзаказов, включая там гособоронзаказ, и просто в стране, где такая немыслимая консолидация на самом деле государственного или около государственного влияния, где огромное количество чиновников, и это всем признается, и к этому гигантский силовой аппарат. Ну, в общем, мне начинает казаться, что статистическая вероятность того, что случайно выбранный на улице человек окажется либо чиновником, либо сотрудником госкомпании и так далее, достаточно высока. И поэтому, когда мы тыкаем пальцем и говорим, что там вот чуть ли не каждый третий член семьи чиновников тоже работает где-то около государства, ну, есть немножко ощущение, а где же ему работать-то? Это
Бедному, давайте
бедному,
ему посочувствуем,
да.
беднягам. Возможно, он бы хотел пойти в частный
Вот
сектор,
мечтал,
но
мечтал, но
никак.
куда, куда, куда? Во-вторых, особенно куда из достойных мест, он же тоже уже вырос в какой-то определенной среде, у него какое-то привилегированное есть положение. На
А
завод
дальше
ему...
все вот по классике.
Я хотел сказать, на завод ему не
Как
хочется.
не породеть родному
Да,
человечку?
да, да, да. А вторая часть этого... Нет, ну, и все-таки нам надо, мне кажется, говорится, что чиновничий аппарат России гигантский, государственный сектор России вдвойне гигантский. Вторая часть – это, конечно, история про то, что можно в России передать. То есть во всех странах люди, получающие какую-то возможность жить лучше, стараются жить лучше. Желательно, конечно, в рамках закона. И демократы избивают республиканцев США в том, что это много богатых людей, которые пришли во власть, а республиканцы обвиняют демократов в том, что это люди были, возможно, не очень богатые, но после того, как они пришли во власть, они каким-то образом становятся не бедны. Особенность России заключается в том, что само по себе богатство, даже на небольшом уровне, не является гарантией какой-либо стабильности. Ну, то есть, если какой-то чиновник, он молодец, он вырастил себе сына. И вот, скажем, этот сын, исполнился 18 лет, думает, куда ему пойти. И хочет он пойти заниматься бизнесом. Даже не на госзаказе, честным, хорошим, качественным бизнесом. У него очень хорошая бизнес-идея, требующая какого-то количества денег, но, допустим, количество денег у родителей есть. Мы еще не обсуждаем, каким путем деньги были получены. А что же этот чиновник, сын чиновника будет делать? Ну, он открыл свой бизнес. Этот бизнес работает, работает. Потом папа его выходит на пенсию, а то есть скоропостижно умирает. Как долго успешный маленький бизнес продержится у сына чиновника, если у сына чиновника нет своей крыши? Вероятно, недолго. Поэтому в стране, где фактически частная собственность, хотя и не запрещена, но слегка бесполезна, ну потому что не свята, частная собственность, она когда работает? Когда это святое право, защищенное законом, государственным аппаратом, той самой полицией, силовыми структурами, а когда пришел, ушел, отнял, в общем, не остается большого выбора. Конечно, не история о бедных чиновниках, которые несчастные пошли такие во власть. Это история о том, что сама система, она не только дает возможность детям чиновников, там, племянникам чиновников во власть идти, она буквально говорит, что если ты хочешь, что ты можешь передать в современной России своему ребенку? Власти, связи. Причем лучше, чтобы они еще были с чем-нибудь чекистским приправлены. Поэтому проблема, конечно, понятна, и визуализировано это красиво. И там клан условного Кадырова смотрится совершенно прекрасно. Но люди как люди испорчены квартирным вопросом. Понятно, что непотизм расцветает в ситуации, когда за ним никто не следит. Проблема в том, что условия созданы такие, что ничего, кроме власти и влияния, в стране передать толком и нельзя.
А вот тут возникает вопрос, тогда, значит, если у нас собственность, да, частная, это не святое, то что же в России святое? Или там ничего святого? Или вот эти связи и есть единственное святое?
Ну, патриарха нашего видели? Какое что святое?
Я видела нашего патриарха, поэтому хочется
Я
спросить, где
говорю,
же
какое это
найти
святое.
место святости в Российской
Ну,
Федерации?
я думаю, что по мнению власти Российской Федерации, святые у нас личные связи, как раз, и личная верность. Как бы это ни звучало смешно. Вопрос в том, что это личная верность, знаете, принципы итальянской мафии и их семейные правила являются вдохновляющим и занимательной историей только до тех пор, пока ты читаешь об этой мафии в книжке или смотришь «Крестного отца». Как только начинаешь жить на территории, которая управляет эта мафия, эти принципы тебе кажутся отнюдь не святыми, а прямо наоборот. А так и тут. У нас нормальная мафиозная структура государства, где все держится на личной преданности. И чем дальше, тем больше. Эта история про питерских во власти или чекистов во власти, это тоже история о том, что единственная гарантия доверия человеку, это то, что ты его знаешь, за него поручился тот-то, кого ты знаешь ты. Других вариантов нет. И это видно по обратной реакции. То есть мы же видим, что с кем власть расправляется в первую очередь из там, громких убийц за границей, например. Прежде всего, люди, которых Путин окружение считает, что они лично их предали. Там, бывшие чекисты, которые перебежали в другую сторону, бывшие сотрудники, представленные куда-то. Начинаешь копаться в биографии, большинство этих людей в их представлении, в представлении московском, лично предали. Поэтому, да, это все очень лично, это все очень на доверии и на связях. А с точки зрения, что гарантирует силу в России, да, власть. То есть, однозначно, если на какой-то момент в 90-х богатство стало источником власти, ну, был такой момент, и мы там, конечно, до олигархии мы не дошли классической, на самом деле, но как минимум стало похоже, то сейчас нет, власть – источник богатства, власть – источник безопасности, власть – источник всего. Это вполне себе святое теперь.
Тогда вопрос про защиту этой святыни. А здесь появилось прекрасное абсолютно расследование, материал издания «Система» про то, как, значит, у Путина в разных местах одинаковые кабинеты и одинаковые комнаты. Ну вот журналисты провели невероятную аналитическую работу, и они все-таки смогли распознать, где что, как это немножечко в малюсеньких деталях отличается. Но буквально Владимир Путин, значит, в одинаковых комнатах прячется. А что же это за святыня такая, которую надо так мощно охранять? Такое ощущение, что чтит эту святыню только Владимир Путин и его окружение. А вот 140 миллионов человек, которые живут в Российской Федерации, они как будто бы недостаточно разделяют это почтение перед святыней.
Знаете, был древний анекдот, я уверен, что почти все наши зрители его слышали, но поскольку наверняка есть один, который не слышал, я его все равно расскажу, а остальные пусть мучаются. В одесскую парикмахерскую приходит мужчина, просто постричь, его стригут, он смотрит в зеркало, видит, что челка кривая просто до непотребности. Он начинает кричать, требовать жалобную книгу, требовать имена парикмахера, он будет жаловаться. Требует директора парикмахерской, убегает директор парикмахерской, такой немолодой человек, одесской национальности. Говорит, что случилось? Вы смотрите, вот на это посмотрите, вот на это посмотрите. Вам, значит, вам не нравится, как вас постригли? Говорит, что очень не нравится, это ужасно, это отвратительно. Говорит, может, вам и наша парикмахерская в целом не нравится? Да это не парикмахерская, а дыра какая-то. Может, вам не нравится вообще наша улица, наш район? Этот район грязный, это вообще здесь жулики сплошные. Потому что вам город наш не нравится. Город, отвратительный город. Я только приехал, меня 2 раза ограбили, изичелка. Может, вам и наше правительство не нравится? Говорит, и правительство ужасное, просто ужасное. Может, вам и партия не нравится? И партия ваша тоже. Говорит, а почему-таки вы решили начать с нашей парикмахерской? А, понимаете, конечно, то, что Путин прячется от граждан, и у него есть 3 одинаковые резиденции, ну или почти одинаковая резиденция, это нехорошо. И вообще граждане должны знать, и прятаться от граждан нехорошо. Но в целом, это не самая моя большая претензия к Владимиру Путину. В принципе, если бы он был хороший президент, да боже, боже, что с ним. Если бы он просто ушел с поста президента, и у него осталось бы 3 резиденции, я бы, наверное, не стал бы громко возмущаться. Поэтому, в принципе, ну, у человека есть 3 резиденции, он занимается безопасностью. Давайте согласимся, что в силу некоторых причин у него есть основания переживать за свою безопасность. Опять же, меня волнует причина. То есть он устроил войну, в результате которой другое государство, снабженное технологиями, все другие государства, которые боятся того, что они будут следующими, имеют дроны, которые таки могут долететь до территории резиденции в Сочи, например, и по ней потенциально попасть. То есть, если мы принимаем всю эту катавасию за константу, то и 3 резиденции, и, там, и сколько у него, и бункер его, и тот факт, что вокруг его резиденции, насколько я понимаю, ПВО напихано больше, чем вокруг чуть не все линии фронта. Это все, в принципе, объяснимо. Тут даже не поспоришь. Но он президент воюющей страны. Его надо беречь, охранять. Проблема же в том, что почему страна воюющая, почему он президент? Это две вот истории гораздо более существенных. Ну, опять же, как и в прошлый раз, скажу, что, понятно, журналистская работа здесь прекрасна. И то, как люди эти президенты вычисляют, требует большого терпения. Кстати, говоря о предыдущей части про святое, думаю, что в списке людей, которые лично Путин не любит и которым теперь надо быть безопаснее, стараться быть, эти расследователи безусловно входят, потому что расследовать коррупцию в России неприятно, расследовать что-нибудь еще такое нехорошо, а вот расследовать личную безопасность Путина – это опасное занятие. Тут люди, безусловно, смелые.
Да, и это, мне кажется, отличный повод напомнить нашим зрителям и слушателям, если вы вдруг нас слушаете в ТБС радио, что будет очень здорово, если вы находитесь вне России и поддерживаете такую расследовательскую журналистику. В общем, большое вам за это спасибо, если вы уже таких расследователей поддерживаете. Хочу с вами, знаете, Борис, поговорить на тему британскую. Не то
Внезапно.
чтобы я требовала сейчас от вас ответа за все британское общество, на что это вы тратите деньги, но вопросики есть. И
Знали бы вы, сколько вопросиков у меня?
я про корпорацию BBC, которая, значит, сейчас сотрясается довольно мощным кризисом. Руководство уходит в отставку, пытается что-то как-то невнятно объяснить. Но удивительным образом весь этот кризис разразился не после очередного разоблачения манипуляции информации относительно, например, ситуации в Газе, а потому что сманипулировали в изложении интервью Трампа. Вот тут, значит, выяснилось, что это серьезно, с Трампом шутить нельзя, и тут надо за свои действия отвечать. За все предыдущее решили не отвечать и даже особо не извиняться. Хотя были эпизоды, когда уже даже регулятор говорил: «Ребята, вы чего? Вы вообще что делаете? Там история с тем, что BBC решила не упоминать, что ребенок, которого показывают как страдающего ребенка Газы, является сыном одного из высокопоставленных террористов Хамас. Такой неважный нюанс оказался для BBC.
Но
Насколько...
он же ребенок,
Конечно,
он же из
кто
Газы.
скажет, что эта девочка пусть первой
Абсолютно.
кинет в меня камень?
В
Конечно.
принципе,
Безусловно,
просто
не
были
набрали.
опущены несущественные детали.
Безусловно. А насколько для Великобритании это действительно серьезный скандал? Ну, все-таки общественная медиа. Вы оплачиваете его буквально из своего кармана. И там происходит полнейшее безобразие. И то вот мне со стороны, как наблюдателю, кажется, что в этой ситуации, ну, как-то нехотя пошли на какие-то извинения, на какие-то решения в виде отставок. Ну, такие типа, ну, тут уж нам совсем никак не отвертеться. И то потому, что Трамп угрожает судом. А как это выглядит с вашей точки зрения?
Я тут сразу скажу, что моя точка зрения не обязательно как бы отражающая общебританскую. Тут надо понять несколько вещей. Во-первых, для жителей России, наших слушателей многих, я думаю, BBC это прежде всего новостной канал BBC. Тот самый, который все смотрят, обсуждают, многие смотрят, обсуждают. Для жителей Британии новостной канал BBC это, конечно, далеко не приоритетное направление деятельности корпорации. То есть все-таки BBC во всех своих различных инстанциях это во многом развлекательное телевидение, у которого свои скандалы, интриги, расследования. Если прошел квартал без крупного скандала в какой-нибудь части BBC, это прям событие в стране, мне кажется. А вот там у нас «Мастер-шеф» во второй год разгоняет. «Мастер-шеф» – это кулинарное шоу. И поверьте мне, страсти, которые происходят в «Мастер-шефе», существенно более интересные и публике, да, признаться, и мне тоже, потому что красиво в конце концов, чем страсти с какими-то там госкорпорациями. Потому
Ну,
что
она же не гос, она же в том-то и дело, что она
она
общественная, ну, как
независима
бы
от...
люди за
Но
нее
она...
платят из своего кармана.
Вы знаете, я должен сказать, что вы сейчас, на мой взгляд, вы, безусловно, правы технически, но, на мой взгляд, вы идеально объяснили проблему, которая существует в России с восприятием государства. Потому что есть что-то государственное, а есть что-то общественное, за что люди платят из своего кармана. Я попрошу, государство это и есть то, за что люди платят из своего кармана. Никакого отдельного государства
Безусловно.
не
И
существует.
да, когда мне рассказывают про, значит, бесплатное образование, оно платное, я его оплатила
Я
из
про то же,
своих
поэтому
налогов.
что корпорация BBC, что 10 Даунинг-стрит оплачивают одинаково из моего и прочих карманов, так что я тут такой разницы делать не готов. Там у них самоуправление есть, конечно, да, но это отдельная история, к ней придем. Но, кстати, опять же, с «Мастер-шефом» всем рекомендую, интереснейшая, да, драма, как в общем, постепенно, начав с одного человека, который не соблюдал правила, как бы сказать, сексуальной этики. Он никого не изнасиловал, но он, насколько я помню, уронил полотенце, когда встретил журналистку, пришедшую брать у него интервью. Как постепенно оказалось, что абсолютно все участники руководства этой программы в чем-то замечены, и 2 года их перманентно меняют. Так что там тоже все очень интересно. Не менее весело, чем с детьми Газа. Тут есть два момента. Первое, вы упомянули историю с мальчиком, сыном хамасовца. Там есть гораздо более, на самом деле, существенная с административной точки зрения проблема, потому что там же было письмо внутри BBC, слитое, где руководство, то самое ушедшее, объясняло, как надо освещать войну в Газе. И это больше проблем, потому что одни журналисты, тем более, по-моему, внешние, как, кстати, в случае с Трампом, это внешние журналисты, которых BBC нанял. То есть это BBC делегировало кому-то сделать контент внешнему и не проверило, чего им принесли. Не правда, BBC просто это одна история. Больше история была, что внутри BBC была та самая методичка. Методичка нашим знакомым языком о том, как защищать конфликт в Газе. Методичка, это, мягко говоря, не отвечала стандартам объективности. Но она, то есть, даже не пыталась. Она, в общем, коротким содержанием было только попробуйте не быть объективными. Это отдельная история. Но BBC как организация, как любая подобная организация, она, варясь в своем соку и будучи отделенной от правительства, на каком-то этапе стала рождать и сложные внутренние тренды, отличные даже от государственной политики. То есть, если государственная политика, государственная машина имеет почти в любой стране некоторые признаки 1984 года, вот мы всегда воевали с Океанией, теперь мы всегда были союзниками Океании, и поэтому ее можно часто ловить на резких переменах настроения, то BBC-шная политика оказалась вообще в отрыве. Вот даже государственной, у нее своя повестка, свое руководство, свои методы выбора руководства. Такая немножко университетская атмосфера, вы знаете, вот университеты отличаются этим, ну, BBC тоже. И понятно, что напоровшись на Трампа, мы оказались перед канадской угрозой. Я не знаю, сколько наши зрители следят за Канадой, но Канада с США почти договорились о торговом соглашении. Все у них было хорошо. После нескольких попыток Трампа устроить войну, он их уломал. А потом канадцы имели наглость на телевидении запустить ролик такой полуюмористический о том, какой Трамп идиот. Причем ролик состоял в основном из, насколько я помню, просто речи Рейгана. То есть тяжелая ситуация, даже поспорить сложно. Ну и Трамп, увидев этот ролик, заявил, что это совершенно непотребно, отвернул переговоры с Канадой и ввел обратно тарифы и пошлины. Поэтому, я думаю, британское руководство спрашивает, почему газа на них почти не произвела, а Трамп произвел. Я не думаю, что это потому, что они сильно любят Трампа, а потому что после Канады вторым быть не хочется.
Понятно, это аргумент, безусловно, тут я не спорю. Ну, как бы инстинкт самосохранения работает, уже неплохо, но как тогда могут развиваться здесь события, если мы принимаем как исходное вот это дано, что не хочется быть второй Канадой?
Ну, как развивается? Британия загнала себя в несколько тупиковую ситуацию. По другому старому анекдоту, которого времени сейчас не будет, но мы нашли время и место отделиться от Евросоюза и начать независимую политику балансирования между всеми странами мира. Решение изначально было несколько спорным, но в нынешней ситуации оно оказалось абсурдно красивым. Потому что идея, что Британия выйдет из блока европейского и займет равноудаленную позицию от всех игроков, дальше через запятую США, Евросоюз, Россия, Китай и прочие. А сейчас почему-то уже не кажется такой привлекательной. С Китаем мы вроде как не хотим
Знаете,
иметь.
извините, что перебиваю, но тут хочется прям спросить, а что же случилось?
Да, да,
Что
да, да. Вот я
произошло?
примерно так. Нет, тут главное, кто мог ожидать? Совершенно внезапно, на пустом месте. Казалось бы, такой хороший план. И вот оно как хотели, как лучше. С Китаем не получается, с Россией тоже что-то не то пошло. Евросоюз удивительное дело, когда ты послал еврочиновников на несколько веселых букв и заявил, что они все козлы, а потом приходишь к ним, интересуешься, давайте мы будем сотрудничать как раньше, но только мы еще вам денег давать не будем, они почему-то несчастливы. Никто не мог это предвидеть. И тут остается один, ну, там еще Commonwealth остался, но с Commonwealth и так неплохо дружили. Остается один крупный игрок, с которым собирались быть равноудаленными. Но, во-первых, этот крупный игрок тоже немножко, у него крыша поехала, похоже. ну или по крайней мере, эта крыша находится в сильно другом месте, чем ожидалось в момент проведения референдума по Брекситу. Мы сейчас говорим про Дональда Трампа, который и особенно его союзники прямым текстом говорят, что ребята, мы на Европу, как бы это сказать, в эфире-то, мы Европой не интересуемся. Вот. И в целом выясняется, что есть у тебя политика равноудаления от четырех крупных игроков, но от трех из них ты отрезался, то ты, естественно, путем просто какое-то правило натяжения, если тебе натянуть на четыре точки и три отпустить, ты прилетаешь вполне конкретно одну точку. Поэтому Британия оказалась зараз в ситуации, где дружба США – это неизбежная судьба, как бы США себя не вели. А США всячески пытаются вести себя так, не специально для Британии, конечно, чтобы было мучительно больно за осуществленный выбор. Ну, как-то вот так мы тут оказались.
Ой, и, так сказать, рыбку съесть и на трамвае прокатиться.
Прокатились знатно, прокатились
Прокатились
знатно.
прямо с ветерком, надо
Вообще,
сказать.
единственное, что скажу, что в чем-то Британии, конечно, повезло, потому что, как известно, предыдущий президент США гордился своими ирландскими корнями и отчаянно не любил Великобританию. Байден был большим британофобом, если так можно сказать, большим любителем Ирландии, и это добавляло веселье. Сейчас единственное, что спасает, это то, что все спасен в своем сумасшествии, Трамп, у него же есть какая-то такая малозаметная страсть ко всему блестящему. Вы же, наверное, не заметили, что у Трампа есть страсть к блестящему.
Были намеки,
Ну,
легкие,
легкий,
да.
очень, очень сатл.
Что-то
Но
подсказывало
я вам,
мне.
как это, политолог, эксперт, я вам скажу, что Трамп любит блестящее. Вот, знаете, должен какие-то открытия зрителям приносить. И вот в любви к блестящему ему корона нравится. Он уже ее и примеряет для себя в AI. И есть, в принципе, шанс, что он примеряет ее и просто так, хотя и небольшой. Но пока он примерить не может, он пытается быть около нее, и поэтому, ну, хотя бы ему нравится идея монархии, и наш король, и прочие царские красивые. Ну, хоть чего-то помогает.
Наш, как я его называю, королек. Абсолютно, сейчас вспоминается. Классика. Не знаю, уложимся ли мы с вами минуточки так в 3-5, но все-таки спрошу. Сейчас смешаю две темы в одну, потому что, мне кажется, они взаимосвязаны. Значит, с одной стороны, не утихают споры по поводу того, что же делать с визами европейскими, мультивизами для россиян, потому что как будто бы Европейский Союз подумывает о том, чтобы это дело все прекратить. Нечего ездить, хватит, не развлечения. А вот
Не
отдельно...
хайшастать было
Да,
в
не хорошо.
украинском оригинале.
Да, делом не надо. И параллельно с этим, прекрасный человек, бывший президент Эстонии, господин Ильвес, у себя в Твиттере говорит: слушайте, ну в России я вот что-то слабо себе могу представить, чтобы на 8 лет посадили за пост про Бучу. И вот в моей голове это укладывается в одну картинку, потому что европейские политики, европейские чиновники как будто бы не очень понимают, что происходит внутри России, что там реально могут посадить за пост на 8 лет. Там сейчас идет суд над профессором Бауманке за украинские песни. Там судили девушку за лист со стихотворением Тараса Шевченко и осудили. И это, если честно, вызывает мое искреннее недоумение. Это какая-то сознательная попытка игнорировать, это нежелание узнать, понять, или это просто вот это вот мы отгородились забором, все, что российское, это все зло. Нету внутри ничего, что не Путин.
Вы идеально помогли мне уложиться в нужное эфирное время, потому что в целом вы перечислили пункты моего ответа. Это нежелание вдаваться в подробности, а это убежденность, что проще разбираться в сортах россиян, проще всех покрасить одной краской. Это понимание, что со своим электоратом надо как-то заигрывать, и это вполне себе форма пока решительные действия, ничего не предпринимая. Ну, в конце концов, что может проще, чем запретить мультивиза? Поэтому в этом плане, считаю ли я это разумные меры, конечно, не считаю. У меня вообще есть длинный список вопросов к тому, чего достигают санкции, чего они должны достигать. Обязаны ли европейцы давать мультивизы россиянам? Ну, много, часто звучит фраза от европейских чиновников, что виза в Европу – это не право, а привилегия. Такая себе привилегия, но понятно, что она действительно это право европейских стран решать, кого и как они пускают. Соответствует ли она политике, проводимой Европой? Много говорят о том, что она не помогает безопасности тех, собственно, людей, которые Европе пытаются помочь в России. Но я думаю, что с точки зрения Европы сейчас перспективы замены. Вы же оцениваете всегда с холодной головой, пытаетесь, перспективы своих инвестиций. Для Европы сейчас понятно, что инвестиции в Россию, в смену власти в России, это инвестиции выброшенные. Предугадать нельзя, взойдут вряд ли ситуации непонятная. Проще забыть и вычеркнуть. Ну, забывают, вычеркивают. Если в этом, в том посту в Твиттере, по-моему, где он там был, элемент какого-то такого троллинга, я думаю, что есть. Я думаю, что это такая отмашка на тему того, что, ребята, ну, там у вас ваши психозы, нас они не касаются.
Ой, да, и дальше, знаете, вот этот мемчик прекрасный, один из моих любимых. If I ignore it, it may disappear.
Да, типа там, ну, это вообще как бы некрасивый ответ на этот мем был, на этот твит был бы, что, конечно, это также невозможно, как представить себе, что в Советском Союзе рядового эстонца бы депортировали в Сибирь за то, что он эстонец. Ну, это же абсурдно.
Конечно. Ой. Как это все очень печально, если честно, и довольно безнадежно.
Беспросветно, да, беспросветненько.
Да, есть такое. Ну,
Будем
какую мы с
верить,
вами
будем.
странную ноту выбрали для прощания?
Если мы не видим света в конце туннеля, давайте верить в него.
Или повернемся в другую сторону и посмотрим, может, с другой стороны. Может, мы не туда.
Там
Может
уже
быть, мы в
были.
стену сейчас
Там мы
уперлись.
уже были.
А, там были уже. Я не знаю.
Там
Борис,
тоже
не
не
знаю,
понравилось.
давайте мы договоримся, что к нашей следующей встрече мы на финал подготовим анекдот. А то мы как-то грустно сейчас прощаемся.
Нам нужны позитивные вопросы. Позитивные вопросы. Давайте
Доколе.
в следующей встрече, если она будет,
Да.
я пересказываю все интриги мастер-шефа британского.
И я подготовлюсь, посмотрю тоже. Я очень люблю кулинарные шоу и просто обычно смотрю Chopped.
Я, к
Вот.
сожалению, тоже люблю.
Вот, мы обсудим, договорились. В программе обсудим не только кулинарные шоу с Борисом Пастуховым. Спасибо огромное.
Спасибо.
Программу для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Не забудьте, что мы с вами еще и каждое утро с 9 по Москве. Завтра вас встречу я вместе с Максимом Поляковым. Ну, а буквально через несколько минут, пожалуйста, давайте все перейдем уже на мой канал и не будем говорить про новости, а будем обсуждать только кулинарные шоу. Спасибо большое всем и до встречи!